Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Счастливая любовь». В студии поэт Лилия Гущина, автор книги «Между мужем и любовником». Лидия Гущина начала выступать на канале ТВ-6 в программе «Я сама» в качестве эксперта, сменив на этом посту Марию Арбатову. Считает ли Гущина себя психологом? И если нет, то в чем ее роль? Впервые в эфире 15 января 2000 года. У микрофона Иван Толстой. Счастливая любовь. Гость нашей пражской студии, поэтесса из Воронежа, Лилия Гущина.
В моей постели спит золотоволосый эльф. Все эльфы пьют нектар и далеки от жизни. А этот странный эльф предпочитает эль и обожает Элвиса и джинсы. Поймаю у плеча горячий стеарин, в душе благодаря профессора Энкуна. Но где же раздобыть руно или парик для наголо остриженной фортуны? На пальцах стрекоза и полночь на часах. Никак не срифмовать мне крылышки и лопасть. Не легче ли прилечь на рифмы начихав, пока не улетел к нему на теплый локоть? Мне был знаком рисунок этих губ, хотя друг друга прежде не встречали. И долго я в допамятную глубь соскальзывала по сквозной спирали, переплывала крепостные рвы, пила вино в разбойничьем шалмане и слушала подуханье совы, предание о мстительном шамане, раскручивала аркан вдогонку обр. В Содоме пригубила я порока и капюшоны королевских кобр. Мой защищали сон от солнцепёка, затягивала у ночных костров качанье гипнотического танца. Свободные от груды городов дышали грудью полное пространство, сужались кольца сна. И, наконец, моя рука у налитого плода, а рядом ты, совсем еще юнец, красив, как бог, невинен, как природа.
Лилия Гущина в прошлом году напечатала книгу прозы «Между мужем и любовником» и сразу стала знаменита. Ее пригласили в качестве эксперта в передачу «Я сама». Лилия, в последние месяцы вы становитесь все знаменитее, потому что теперь участвуете в телевизионной программе «Я сама» по ТВ-6. Вы уже чувствуете тяжелую поступь славы?
Да, чувствую. Я уже пугливо оглядываюсь в транспорте, стараюсь носить темные очки в зимние месяцы.
Чему была посвящена передача Марии Арбатовой, хорошо известно всем в стране? Чему посвящена эта передача в вашей интерпретации?
Передача не поменялась. Она так и есть. Я сама. И моей интерпретации там нет. Я всего лишь винтик и шпунтик этой программы. То есть, как бы, я говорю какую-то свою мысль так же, как говорила Арбатова. Вернее, я надеюсь, что не так же. Вот. Ну, просто я что-то говорю, но стиль передачи, ее стилистика, ее жанр, он остался прежним.
А что означает быть экспертом в передаче «Я сама»?
Это означает суметь собрать все, что сказал зал, все, что сказали мужчины, перевернуть это и выдать какую-нибудь мысль, которую не ждал. стали.
То есть это намеренно какая-то такая провокативная роль ожидается от эксперта? Или здесь, в общем, нужен эксперт по здравому смыслу?
Нет, если бы это было так, то, наверное, взяли бы профессионального психолога, психоаналитика, которым я никак не являюсь. Я просто безумно люблю нашу советскую, именно подчеркну, советскую женщину, безумно ее жалею. Любая заноза в ее сердце каким-то образом со мной резонирует, и поэтому, когда есть какая-то героиня, я конкретно в нее влюбляюсь и хочу ей помочь.
Это означает, что вам свойственна некая природная проницательность. У вас есть некий такой человеческий, сердечный, эмоциональный опыт. Он пришел к вам от того, что вы в гуще жизни все время были, или это просто свойство вашего таланта?
Ну, как говорил Гейне, когда мир раскалывается пополам, трещина проходит через сердце поэта. А он все время раскалывается и раскалывается. Особенно в нашей стране.
Почему вообще вас позвали в эту
передачу? Женщина интересна своим прошлым, но таинственным прошлым.
Расскажите таинственную историю вашего прошлого.
Например, я родилась в семье студентов во время зимней сессии зачетной в городе Петербурге, тогда Ленинграде. И как бы шла зачетная сессия, потом экзамены, потом шли каникулы, и о том, что я родилась, спохватились только после каникул. И поэтому как бы я была безымянной, не зарегистрирована в течение полутора месяцев, пока моя мама не обнаружила, что надо собирать вещи на практику производственную в город Новгород, и там кулек какой-то лежит. И поэтому у меня в паспорте, я зарегистрирована в городе Новгороде, хотя родилась в Ленинграде в феврале. То есть, когда они очухались после всех этих сессий празднеств, тогда у меня появилось имя. Может быть, поэтому до сих пор я к нему не привыкла. И я вздрагиваю и удивляюсь, когда люди запоминают мое имя.
Каков же был путь этого кулька, попавшего в результате в Воронеж? Где вы, собственно, сейчас живете?
Извилистый, трудный. Судьба у меня кружевница. Училась всему, чему можно, я козерог. Вот, и как бы моя задача учиться. Вот сейчас я мечтаю, думаю, где бы найти какого-нибудь спонсора, который бы помог мне получить третье образование. Вот у меня есть филфак университета, у меня есть высшие режиссерские курсы.
Чему вы еще хотите доучиться?
Я хочу выучиться на психоаналитика, я хочу выучить 5-6 языков, еще чего-нибудь, а там уже посмотрим. Последний диплом я хочу получить вместе со свидетельством о смерти.
Ну, вы как бы дипломированный человековед, если вы участвуете в такой передаче.
Ветеранша любовного фронта, да? Собственным штопанным, перештопанным сердцем.
И тем не менее, как вы считаете, какую вашу черту подметили организаторы передачи «Я сама», чтобы вас туда пригласить?
Умение рассмеяться над самой собой в драматической ситуации, в которой большинство наших женщин, ну, по ментальным своим особенностям, как бы склонны впадать в депрессию, там, искать глазами какой-нибудь крюк, рвать шпингалеты на окнах. А я в этой ситуации смеюсь над собой.
Какие основные проблемы драматические, которые приносит человек, в данном случае ваши основные рассказчики в этой передаче женщины?
Какие проблемы может быть у женщины, кроме проблемы с мужчинами? Не того полюбила, не так любит, к другой ушел и так далее, и так далее. Вечно и бесконечно. У женщины одна проблема – ваш пол. А у вас их, к сожалению, гораздо больше, чем у нас. Нам у вас учиться, учиться и учиться.
Но тогда человеческие драмы вы постоянно противопоставляете вами понимаемую комедию жизни.
Не-не-не, ни в коем случае не комедию. Не комедию, нет. Улыбка – это не смешное положение, это как бы не торт в лицо. Это совсем другое. Кстати, могу рассказать, я за 5 секунд этому научилась.
Расскажите.
Однажды на заре туманной юности я попала в нервное отделение психиатрической больницы. Ну, известно из-за несчастной любви. Первые 2 дня ты в наблюдательной палате. То есть тебя раздевают, все разбирают, решетки на окнах. И когда я это увидела, я заплакала и стою около этой решетки и плачу. Ко мне подходит медсестра и говорит: «Лиля, если ты хочешь пролежать здесь долго, ты будешь плакать. Если не хочешь, то ты вытрешь слезы. И вот через 2 дня вся палата уже под моим руководством делала зарядку, обмывалась холодной водой. В общем-то, я у них там бодрый режим оптимизма ввела. А с тех пор я больше не плачу в экстренных ситуациях. Когда с тобой происходит драма, судьбе нельзя подавать жалобу. Жалобщиков очень много, твою жалобу рассмотрят не скоро. Судьбе надо подавать конструктивный проект.
Какой конструктивный проект вы подаете тем, кто пришел излить свою душу и поплакать в жилетку на этой передаче?
Я их пытаюсь убедить в том, что они такое совершенство, и всякий недостаток женщины – это всего лишь неправильно использованное достоинство. У нас не может быть недостатков. Ну и чуть-чуть, капельку вот этого самого оптимизма. Показать ей ее историю с той стороны, с которой она ее не видела. Как-то перевернуть все наоборот, заставить ее там задуматься. Вот, когда человек не плачет, а думает, это уже хорошо.
А попадались ли вам случаи, в которых вы пасовали?
Да, свои собственные. В них я пасую постоянно.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Гость нашей пражской студии, поэтесса из Воронежа Лилия Гущина.
Как смотрел супруг на тело Анны. По углам мертвели интриганы, все простить сулил и щенком скулил. А воскресло б вновь послал на плаху. Как синел отец над телом сына, в ссадинах глубоких домовина. Поверни, Харон, лодку, вот мой трон. А воскрес отправил бы на плаху. Как стоял Творец над прахом певчим. Расспроси про что-нибудь полегче. Торг не затевал, только поправлял штопанную смертную рубаху.
Я слышал, что ваша книга уже много недель находится в списке
бестселлеров.
Несколько месяцев.
Не несколько, год.
В списке бестселлеров. Год. На каком она там месте?
Ну, на 3-м где-то.
Что это за список, где он публикуется?
Книжное обозрение.
Газета «Книжное обозрение».
Да. Они понедельно дают список. Но у них там как бы номинации идут твердая обложка и мягкая обложка всего лишь. То есть есть беллетристика, твердая обложка, мягкая обложка. Есть иная литература, твердая обложка и мягкая обложка. Вот я в иной литературе. В мягкой обложке «Выше меня Монтиньяк с методами похудения».
Что означает в России быть в списке бестселлеров? Вы богаты?
Ничего не означает, я бедна.
Как так? Где деньги?
Да кто же их знает? Это не знает даже наш министр финансов, а вы хотите, чтобы я знала? То есть любая подёнщина в нашей стране на сегодняшний день не приносит прибыль. Любая. Неважно, где ты в шоу-бизнесе, неважно, в книжном. Надо быть хозяином. Вот. А литераторы у нас все занимаются. Я даже хотела такой роман сочинить о том, как начинают отстреливать авторов романов всяких там, которые популярны. Вот. И в конце концов остается одна единственная дама. Страна богата, у нас талантов вообще. Копать не перекопать, как когда-то на Урале камней. Понимаете, поэтому при таком изобилии тысячи издательств могут платить какие угодно деньги. Я думаю, в какой-нибудь малюсенькой там стране с пятачок это выглядело бы иначе. Единственного автора бы холили, лелеяли, платили. Хотя я считаю это неверно. Потому что как бы именно мы создаем вот этот менталитет по крупицам. То есть интеллект, его надо поддерживать.
Лилия, а что еще вы написали?
Стихи.
То есть у вас 2 книжки. Книга стихов и ваш бестселлер.
Ну, была еще перед этим книжка стихов «Бегство» называлась. Дело в том, что я не заморачиваюсь на этих вещах. Я занималась телевидением, культуртрегерством в своем маленьком таком городе Воронеже. То есть я 2 года вела программу «Лирический ликбез», когда с прилавков пропали книжки, и как бы в провинции уже не было возможности отслеживать свежий литературный процесс, я придумала такую программу, чтобы как бы провинция имела возможность знать, из чего сейчас состоит живая поэзия 90-х годов. Вот и у меня был Сережа Гондлевский, классика там, Игорь Иртенев, ироническая поэзия, куртуазные маньеристы, такая галантная лирика, Вишневский с Ковалем, Раёшник, Вероника Долина, барды. То есть я хотела, чтобы воронежцы, просматривая цикл программ, могли представить всю поэтическую карту 90-х годов. И мне казалось, что это как бы интересно и правильно.
То есть вы опытная телевизионщица. Вы режиссерские курсы кончали по какому направлению?
Режиссер художественных программ. Но это уже было после этой программы. Как только я их кончила, я перестала этим заниматься. Но дипломная работа, да, я была лауреатом международного конкурса телевизионных программ. У меня был фильм «Встреча» о солдатских вдовах в возрасте от 20 до 80 лет. 4 живые вдовы, разные войны, 4 поколения. И как бы из их рассказов я сложила одну такую повесть. От Ярославны, в общем, до сегодняшних дней. Ну и фильм еще был к столетию Цветаевой, я делала.
Что еще собираетесь вы написать?
Сейчас как бы вот эта вот книжка стихов, это мой гонорар за следующую книгу прозы. Я ее уже пишу, она будет называться «Первоначально я хотела пажеский корпус», но название такое некоммерческое, она будет называться «Она ему годится в матери». Комментировать не надо, по-моему, название вполне.
Вполне говорящее.
И вот эту книжку я сейчас сижу, пишу. А потом много хотелось бы всякого. По истории поплутать. О, Софья Потоцкая какая-нибудь там, Каролина Собанская. Авантюристки всех веков и национальностей меня ужасно привлекают. Плыл по Черному морю в Стамбул эмигрантский корабль. На корму пробирались по палубе с разных сторон. Ты — кромешный картежник, кокаинист мизерабль. Я — тепличная барышня, бледная, как анемон. Чтоб столкнуться и в полном согласии с книгой судеб, раскрутить, как рулетку, солоноватый вальсок. Но за шаг до кормы застрелился какой-то студент. Было модно в те годы, чуть что, сразу пулю в висок. И откуда он взялся, потерянный тот пассажир? Ах, не зря их хоронят вне кладбища и без креста. Растянулась почти на полвека напрасная жизнь. Ты не бросил меня, я не бросилась в сену с моста. Приходилось несладко, наверное, нашим послам утрясать по Олимпам эфирные эти дела. На корме у столетия свидание назначили нам, и я рада, что мода на самоубийство прошла. Пушистый снег, услада для саней. В них 1,5 столетия не садилось, но не пойму, чем дальше, тем сильней, которая из жизни мне приснилась. Так часто-часто посреди толпы, не замечая ни толчков, ни брани, замру, и полосатые столбы сопровождают свадебные сани. Обряд венчальный, как библейский стих, как снегопад, торжественно неспешен. Бог даст, из-за нехватки почтовых застрянет где-нибудь в пути депеша. А там, глядишь, нагрянет карантин, не бесполезный для четы и рода, и повитуху сыщут в день родин крестьянку полотняного завода. Но что-то не сошлось, и мир иной, полозье вслед, на грязи незаметен. Как жаль, что не замешкал вестовой. Смотритель станции, наверное,
был бездетен.
«Счастливая любовь». Гостем нашей пражской студии была поэтесса из Воронежа Лилия Гущина. 2 минуты на короткие объявления, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20:32 по московскому времени и на средних волнах в 23:32. И всегда на сайте свобода.орг.
Рака, вернее, смерть от рака, боятся те, кто раком еще не заболел.
В этом выпуске «Поверх барьеров» размышления на тему болезнь и творчество.
С появлением воды в легких уничтожает плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с какой-то странной потусторонней точки зрения.
И теперь мне снится под яблонями белая больница и белая под горлом простыня. И белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица и крыльями поводит.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 6 вечера. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Юджин Онегин. Пушкинский роман в Америке. «Няня». Представитель угнетенного крестьянства. Чернокожий секундант Зарецкий. И сам Онегин, похожий на гангстера из Чикаго. Когда американцы впервые обратили внимание на африканское происхождение русского поэта? И почему же Пушкин у других народов так мало известен? Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 января 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Юджин Онегин». Ведет передачу Марина Ефимова.
Среди иноязычных литературных шедевров немногие пострадали от перевода на английский больше, чем Евгений Онегин. Переводчикам удалось сохранить, в лучшем случае, литературный смысл романа. В остальном он словно отделен от англоязычного читателя звуконепроницаемой стеной, за которой остается вся пушкинская магия, смесь трогательной прелести и циничной иронии, психологическая проницательность, лукавое мастерство повествования и вообще его вкус, его тон, его поза.
Так определил судьбу Евгения Онегина Юджина Онегина, как его называют в англоязычных странах, автор одного из последних переводов, сэр Чарльз Джонстон. В Америке Пушкин относится к тем авторам, чье имя знают, но произведения не читают. Его известность не идет ни в какое сравнение с известностью, скажем, Чехова или Достоевского. Когда имя Пушкина поминают не специалисты, литераторы, журналисты, критики, они никогда не напишут просто «Пушкин – великий поэт». А скажем так, в России Пушкин считается величайшим поэтом. Или «Для всех русских Пушкин – воплощение поэзии». То есть с непременной оговоркой, что так считают русские. Что касается русских, то их объяснение того факта, что Пушкина и Онегина не оценили в Америке, часто сводится, огрубленно говоря, к двум причинам. Одни считают, что русская литература вообще провинциальна и вторична, и что Евгений Онегин является собой пусть гениальное, но эхо байроновской поэзии. Другие, наоборот, считают, что это американцы, провинциалы и изоляционисты, и что они просто поленились или не сумели перевести Пушкина как следует. Но вот что говорит профессор Дартмутского университета Лев Лосев.
Существует, по моим сведениям, 9 переводов Евгения Онегина на английский язык. Вот в 1937 году вышло сразу 3 перевода, из которых перевод «Бобец Дойч» до сих пор используется некоторыми преподавателями. А и в 1964 году вышло сразу 3 перевода. Вот 2 таких было урожайных года. На 37-й, и понятно почему, потому что столетие со дня смерти Пушкина, а в 64-м это просто так сошлось, а когда вышли переводы Набокова, Уолтера Арнта и еще такого Кейдена. Ну, последний перевод, наверное, заслуженно забыт, а переводы Набокова и Арнта являются фундаментальными переводами. А потом в 1977 году вышел перевод в Англии Чарльза Джонстона, тоже интересный. В 1990 году неплохой перевод Джеймса Фейлена, и в 1999 вышел перевод Дэвида Хофстадера.
Вот что добавляет другой участник нашей передачи, американский пушкинист, профессор Университета Северной Каролине Пол Дебрецени.
Самый первый перевод Онегина был издан в 1881 году, то есть еще до оперы Чайковского. И этот перевод был сделан неким подполковником Генри Сполдинг британским.
А опера стала популярной?
Да, очень-очень. Конечно, опера дает не совсем правильное впечатление о труде Пушкина. Либретто переписано, чтобы угодить композитору. И характер Онегина выходит довольно проще. Он выглядит просто неприятельным франтом.
Когда я, готовя эту передачу, заглянула в интернет, то увидела, что за последние 4 года в американской периодике появилось примерно 196 статей о Евгении Онегине. Из них самому произведению, его переводам и недавно вышедшему фильму посвящены статей 7-8, а 190 – опере. Году, я думаю, в 1987 я видела эту оперу по телевидению в исполнении Чикагской оперной труппы. Исполнитель партии Онегина был на вид чикагский гангстер. Когда он пел «Я сколько не любил бы вас, привыкнув разлюблю тотчас», невозможно было удержаться от смеха. Интересно, что няня отчетливо изображала угнетенное крестьянство, особенно в трагической совершенно арии «Мой Ваня был меня моложе», а было мне 13 лет. Зарецкого играл черный актер, явно загримированный под Пушкина. Но, в общем, я была растрогана тем, как старательно и почти внятно американцы пели по-русски. В конце Онегин вдруг опустился на одно колено и спел тихо, проникновенно и совершенно без акцента «Тоска, позор, о жалкий жребий мой», фразу которой нет у Пушкина. И на экране появился перевод «Shame, grief, oh my cruel fate», то есть «Стыд, горе, о моя жестокая судьба». Но вернемся к переводам.
Широкая известность Онегина в образованных кругах американской публики произошла от того, что загоралась большая ссора почти между Антом и Набоковым на страницах литературных журналов.
Два перевода Арнта и Набокова считаются главными, фундаментальными переводами Онегина. Именно их соединение, по мнению многих американцев, и дает относительно полное представление о романе.
Это переводы, которые как бы исключают друг друга. Они принципиально по-разному сделаны. Перевод Уолтера Арнта – это образцовый традиционный перевод, в котором переводчик пытается быть как можно ближе к оригиналу не только по смыслу текста, но также и по всем остальным параметрам. Рифмы, размер. Он старается даже в какой-то степени, насколько это возможно, передать звукопись пушкинскую, структуру пушкинской строки и так далее, и так далее. Это совершенно виртуозная работа.
My uncle, in the best tradition, by falling dangerously sick, won universal recognition and could devise no better trick. Набоков презрительно называл этот принцип перевода pleasure measure – ритмично-симпатично.
Перевод Набокова совершенно другого рода, нетрадиционный. Набоков, который легко и очень хорошо мог писать стихи как по-русски, так и по-английски, а после нескольких попыток сделать стихотворный перевод Онегина, пришел к сознательному заключению, что создать адекватный поэтический текст по-английски невозможно. И он сделал тщательнейший подстрочный перевод, который он сопроводил, как известно, двухтомным комментарием.
Но все-таки набоковский перевод – самостоятельное произведение?
Я не знаю. Мне кажется, что когда читаешь подстрочник Набокова, то читаешь именно нечто вроде того, когда мой дядюшка, человек очень высоких принципов, тяжело заболел, он заставил всех относиться к нему с уважением, и это было неплохим изобретением с его стороны.
Первым начал ссору, как назвал ее профессор Добрицени, Владимир Набоков. 30 апреля 1964 года в журнале «Нью-Йоркское книжное обозрение» он выступил с жестокой критикой перевода Уолтера Арнта. Статью он назвал «Колотя по клавишам».
Несомненно, есть некоторая неловкость в том, что автор одного перевода Онегина, который вот-вот появится в печати, критикует автора другого перевода. Но я преодолею эту неловкость, потому что кто-то же должен вступиться, во-первых, за мертвого беспомощного поэта, а во-вторых, за студентов, которым навязывают безжалостный и безответственный пересказ.
Уолтер Арнт назвал свой ответ Набокову «настегивая лошадь». Здесь он обыграл слова Пушкина, называвшего переводчиков «почтовыми лошадьми цивилизации».
Я адресую свой перевод Онегина тем, кто любит читать стихи, а не тем, кто готов пробираться через легкий пушкинский текст на прозаической лошади мистера Набокова, спотыкаясь на каждом шагу о груды сносок и комментариев. Как все, кто изучает Пушкина, я с огромным интересом жду работу мистера Набокова, но прошу его не забывать, что при всей значительности его труда он не выходит за рамки информации.
И все-таки русские переводы Данте, Шекспира, Растана сделали «Божественную комедию», «Двенадцатую ночь», «Сирано де Бержерака» в общем популярной русскоязычной литературой. Но переводы Евгения Онегина, насколько я знаю, этого не смогли сделать.
Нет, не сделали, конечно, нет. Но это ни в коем случае не вина переводчика, потому что, вот, по крайней мере, Набоков, Арнт и Джонсон сделали максимум того, что может сделать высокоталантливый переводчик. Проблема тут в разные части. То ли структуре культур. Русская культура известна своей, как Достоевский говорил, всемирной отзывчивостью. И, может быть, наверстывая то, что было упущено за столетие изоляции Москвы от Запада, русская культура после Петровской эпохи, она жадно впитывала все культурное творчество других западных народов. И отсюда такое восприятие шедевров мировой литературы как своих. А обратного такого явления нет. Существует такой невидимый клапан между русской и западными культурами, который в основном пропускают только в одну сторону, в русскую.
Однако в Америке очень ценят, нет, любят Достоевского и обожают Чехова.
Ну, что касается Достоевского, это, по-моему, пол Достоевского. Это Достоевский философ, замечательный юмор, иронию Достоевского. Но все-таки большинство англоязычных читателей не знают. Ну, а как можно теоретически даже перевести пушкинскую прозу, когда вся прелесть ее, весь секрет в ее абсолютной простоте? А те же трудности, да еще усугубленные чисто техническими, возникают при переводе пушкинской поэзии. Простота не переводится.
волнах Радио Свободы передача «Юджин Онегин». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1937 году столетнюю годовщину со дня гибели Пушкина самым торжественным образом отмечали в Гарлемском народном книжном магазине вместе с днем рождения беглого раба Фредерика Дугласа, которого нынче считают отцом афроамериканской литературы. Пресса сообщала о впечатляющей выставке и чаепитии в честь Дугласа и Пушкина. Почему русскому поэту была оказана такая честь, объясняет американская пушкинистка Энн Лоунсбери в статье «Кровью, связанной с расой» с подзаголовком «Пушкин в афроамериканском контексте». Эта статья, кстати сказать, переведена на русский язык и была опубликована в 37-м номере журнала «Вопрос литературы».
С 1848 года в Соединенных Штатах начали выходить книги, которые ставили своей целью продемонстрировать способности, интеллект, гений черного народа. И прадед Пушкина Абрам Ганнибал был одной из ключевых фигур. Его имя появилось в афроамериканской прессе уже в 1828 году. Тогда первая черная газета «Freedom's Journal» опубликовала короткую заметку о его славной жизни. Карьера блестящего военного инженера и тактика, свободно строившаяся в русском обществе, лишенном, как писала газета, цветных предрассудков, служила доказательством природной одаренности негров. Фигура литературного гения, однако, была несравнимо более весомым аргументом в борьбе за отмену рабства, а потом в борьбе за равенство. Поскольку, как писал Генри Гейтс, со времен Возрождения акт письма сочинительства считался первым признаком интеллекта, первым доказательством самостоятельности народа. В этом соревновательном контексте Пушкин и вошел в сознание американцев.
И именно поэтому современную нью-йоркскую писательницу-афроамериканку зовут Таня. Таня Болден. С ней беседует Владимир Морозов.
Мой дядя самый честный правил, когда на шутку за ним мог. Он уважает себя заставил и лучше выдумать не мог.
Моя собеседница учила русский в Принстонском университете. Особенно любила классическую русскую литературу. Поняла, что в культуре афроамериканцев и в русских народных традициях много сходного, например, масса поговорок. Большинство книг Тани Болден посвящены истории и культуре афроамериканцев. В числе ближайших планов написать детскую книжку о Пушкине. Вызовет ли тема интерес у американских читателей? Ответ на этот вопрос я получил еще до нашего разговора. Недалеко от редакции, в Нижнем Манхэттене, я познакомился с Хиллом, афроамериканцем, хозяином книжного развала, на котором красовался и объемистый том с портретом на обложке. Пушкин. Биография. «Я знаю, что его прадед был из Африки», — сказал мне киоскер. «Этот русский негр был великим поэтом. Обо всем этом написано в этой книге. Как часто ее покупают? Очень часто. В основном афроамериканцы. Покупают, несмотря на то, что эта книга не дешевая. $28. Таня, почему вы называете Пушкина русским негром? Представьте, что среди предков какого-то известного человека были люди четырех национальностей. Выходит, что каждый из них может считать его своим? Но черный цвет кожи — это не национальность. 10 лет назад, когда я приезжала в Советский Союз и была в музее Пушкина в Ленинграде, я смотрела на портрет Пушкина и чувствовала гордость. Этот человек не скрывал, что его прадед из Африки, и не считал, что такое родство унижает его. Понятно, что чернокожий прадед не делает Пушкина негром больше, чем русским. Но для нас, афроамериканцев, все люди, предки которых произошли из Африки, наши братья и сестры.
Среди черных американцев, пишет Энн Лоунсбери, сложилось, как кажется, представление, что именно африканское происхождение Пушкина стало главной причиной его малой известности в Америке. На самом деле существуют, конечно, другие, гораздо более серьезные причины ограниченной известности Пушкина. Однако неловкость, возникавшая каждый раз при упоминании пушкинской родословной, вселяла подозрение, что литератор с африканскими корнями не может быть оценен по достоинству в этой стране. На волнах Радио Свобода передача «Юджин Онегин». Ведет передачу Марина Ефимова. Испытанный способ сделать литературное произведение популярным в Америке – экранизировать его. Голливуд даже Библию экранизировал 10 раз. Но фильм «Евгений Онегин» сделан не Голливуд. Его режиссером была молодая англичанка Марта Файнс. В главных ролях снялись 2 замечательных актера, заслуживших свою репутацию в фильмах Олтмана, Бертолуччи и Редфорда. Американка Лив Тайлер, которую мы знаем по фильму «Ускользающая красота», снялась в роли Татьяны, и Райлф Файнс, который стал знаменит после «Списка Шиндлера» и «Английского пациента», роль Онегина. Интервью с Райлфом Файнсом, приезжавшим на премьеру в Нью-Йорк, ведет наш корреспондент Ян Рунов.
Работая над ролью, вы пытались играть именно русского, человека вообще или самого себя? Я пытался вслушаться в то, что написано Пушкиным. Онегин у Пушкина, как я его понимаю, человек только внешне циничный. А в сущности он одинок, потому что не может найти контакта с миром, в котором живет. Сам я вовсе не похож на Онегина и поэтому не мог играть себя. Некоторые зрители мне прямо говорили: «Вы сыграли английского Онегина». Наверное, это правда. Я хоть и актер, не могу вдруг стать русским. И все же я думаю, что некоторые литературные герои, хоть и созданные на национальной почве, по духу интернациональны. Пушкин не был русофилом, он любил Байрона, Шенье, хорошо знал европейскую литературу. Я чувствовал, что у этого русского и у англичанина, как я его знаю, есть некие общие черты.
Помогло ли вам в работе то, что некоторые эпизоды вы снимали в Зимнем Петербурге?
Я бы хотел бы весь фильм снимать в России. Но это было дорого. Мы ограничились 1 неделей, однако и это дало нам очень много. Это дало фильму атмосферу. Мне было хорошо в Петербурге. И финал фильма, когда Онегин стоит на балконе, мне нравится главным образом, потому что у него за спиной видны Мойка и Пушкинский дом. Знаете, большинство участников массовки у нас люди русского происхождения. Мы искали русские лица.
Кинофильм «Онегин» сделан совсем не по-голливудски, в лучших традициях английского, шведского и даже русского кинематографа. И вдруг такая голливудская клюква. Ленский и Ольга поют песню Данаевского «Ой, цветет калина», а Онегин с Ольгой танцуют вальс на сопках Манчжурии, которые никак не могли танцевать во времена Пушкина.
Мы знали, что этот вальс не соответствует времени, но это было не так важно. А вот то, что песня написана была в советское время, мы не знали. Вальс, да, был написан гораздо позднее, но он очень русский. В нем такое драматическое нарастание и мелодичность, и эмоциональность. Возможно, это ошибочная русификация, но, по-моему, это усилило фильм.
«Я был заворожен Онегиным со студенческих лет», — пишет Файнс в «Нью-Йоркере». «И вот я подъезжаю к Михайловскому. Ледяные речки, заиндевелые поля, заснеженные леса, маленькие деревни, низкие дома украшены деревянной резьбой. Пейзаж напоминает мне пушкинский роман. Чем? Прелестью простоты». Файнс заворожен Онегиным, Россией, Петербургом, и это заметно в его игре. Но, похоже, и фильм не принесет роману популярности. Он идет в Нью-Йорке лишь в 2 небольших кинотеатрах. В одном из них побывала Рая Валь.
В небольшом зале Cinema Village человек 70. Чарльз Финни, 35-летний инженер по телекоммуникациям, пришел в кино с женой и сестрой. «Мы любим Пушкина», — сказал он, кивая на своих спутниц. «Я читал книгу. Мне кажется, Пушкин написал своего героя романтиком. Такого Онегина и сыграл Файнс». А фильм оказался скучный. Получилась какая-то мелодрама. Работа проделана колоссальная, но это не книга, это интерпретация книги. Многое пропущено. Кто-то из критиков написал о фильме, что это классическая скукотища. Так, пожалуй, сказал бы сам Онегин. Моника работает в пресс-центре крупной нью-йоркской фирмы. Ей 30 лет, и ей фильм понравился. Он тронул мою славянскую душу, улыбается Моника. Я полька, это во-первых. А во-вторых, актеры все до одного играют очень хорошо, точно. Сцены природы, быта замечательные, с деталями. Я читала Онегина на русском и польском, смотрела балет и оперу. Фильм во многом, по-моему, удался. Особенно хорош Райл Файнс в роли Онегина. Это вообще мой любимый актер. 33-летний компьютерщик по имени Майкл. Тоже славянские корни, спросила я. Нет, никаких, смеется мой собеседник. Но мне было очень интересно и полезно посмотреть, как жили русские в то далекое время. Какое было у них окружение, о чем они говорили и спорили. Это так отличается от нашего современного рационального мира, который живет без иллюзий и идеалов. А у них они были.
Представляете себе, какой это соблазн для переводчика, для режиссера, для актера опровергнуть все пророчества о непереводимости Пушкина и сделать его писателем, популярным в Америке.
И поэтому, что здесь чудесное, это то, что все-таки некоторые переводы Евгения Онегина удаются. Культурные люди, образованные люди их знают. Они все-таки в какой-то степени попадают под обаяние Онегина. Вот я, например, заметил, много лет преподавая, что в каждом классе, в каждой вот группе американских студентов, которые читают Онегина, обязательно к концу семестра найдется один, а то и два, и три, кто вместо курсовой работы подсунет мне нечто, написанное онегинской строфой.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Юджин Онегин». В программе участвовали поэт Лев Лосев и сотрудники радио Ян Рунов, Рая Валь и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».